Нью-Йорк не сразу стал столицей джаза. До него были Новый Орлеан и Сент-Луис, Канзас-Сити и Чикаго, и в меньшей степени Филадельфия и Детройт. Но афроамериканцы стекались в Гарлем, а вместе с ними и их традиции. Возникали большие и малые клубы и театры. Посетителями первых клубов были практически сами жители черных районов. Но экзотика притягивала белых в это полное бурление жизни гетто. И здесь, конечно, корни хлопкового клуба «Cotton Club». Вместе с белыми слушателями в «Cotton Club» пришла и столь знакомая сегрегация. На сцене были афроамериканцы, музыканты и танцовщицы, а в зале – белые. Исключением были знаменитости черного цвета кожи, да и то их сажали куда-нибудь в темный уголок. Вы привычно слушаете еженедельное «Время джаза» в прямой ретрансляции или же в подкасте с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий.
It will put you in a daze. To me it don't mean a thing, but it's got a very peculiar swing. Zazu, 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 down from a bloke down in Chinatown. It seems his name was Smokey Joe, and he used to hidey hidey ho. Zazu, 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 when Smokey Joe came into town and he kicked the gong around, any place that he would go, Minnie the Moocher, she was sure to go with her Zazuzé. It makes no difference where you go. There's one thing that they sure do know. There's no need for them to be blue, 'cause Zazu Zaz will always see them through. Zazu Zaz,
«За-за-за» Кэба Кэллоуэя, Кэб и его оркестр уже вне Cotton Club'а, 33-й год. В 1920 году боксер, чемпион в тяжелом весе с мировым именем Джак Джонсон арендовал верхний этаж здания на углу 142-й улицы и авеню Ленокс. то есть в самом сердце Гарлема. Он открыл в ту эпоху сухого закона клуб, который сначала носил название «Club Deluxe». Знаменитый гангстер и бутлегер, контрабандист спиртного Оуни Мэдден стал хозяином клуба в 23-м году, сохранив Джака Джонсона в роли управляющего. Операцию эту Оуни Мэдден проделал из тюрьмы Синг-Синг, переименовав клуб в Cotton Club. Cotton Club стал мощной стартовой площадкой для многих молодых оркестров. С 1923 года здесь выступает джаз-банд Флетчера Хендерсона. С 1927 по 1931 год в Cotton Club царит Дюк Эллингтон. К этому времени клуб радиоофицирован и, благодаря радиотрансляциям выступлений комбо Эллингтона, становится известным на всю страну. Кэп Кэллоуэй заступил на вахту также в 1931 году, а через три года здесь играет Джимми Лансфорд. Ну и, конечно, в Cotton Club выступали такие звезды, как Луис Армстронг, Этел Уотерс и Билл Робинсон. В клубе начинала свою карьеру как танцовщица и певица Лина Хорн. «The Cotton Field» – песня «Хлопкового поля» Портера Грейнджера. Оркестр Дюка после переезда из Кентукки в Нью-Йорк в Cotton Club. Тот самый 31-й год. Это все антиквариат. Ну вот еще один пример ветеранов клуба. Thank you. Томпсона и Милса, оркестр Флетчера Хендерсона уже на вольных хлебах 27 марта 1936 года. Это лучшее, что сохранилось среди скрипа граммофонных пластинок. В эпоху Великой депрессии большие джазовые клубы были скорее танцевальными залами. Чтобы хоть как-то уравновесить тяготы, серость и угрюмость тех лет, американцы ходили танцевать. Не тайно, что поиск общения, чисто физическое понижение стресса, поиск интимных отношений были и целью, и содержанием танцевальных вечеров. Но в начале Второй мировой размеры этих танцевальных площадок, как и количество музыкантов, сократились. Традиции десятых годов, традиции Дельты, Миссисипи, всех этих заведений, притонов и ханки-тонг начали съеживаться. Да и сами оркестры, их составы уменьшались, зато появилось больше молодежи, до призывного и на грани призывного возраста. Напомню, что вы слушаете еженедельное «Время джаза» с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС.
See pretty browns in beautiful gowns. You see tailor-mades and hand-me-downs. You meet honest men and pickpocket skill. You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Bill Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in walk, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street blues. He said, I'd rather be here than any place I know. Yes, I'd rather be here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. Going to the river, maybe by and by. Yes, I'm going to the river, and there's a reason why. Because the river's wet and Beale Street done gone dry.
Beale Street Blues, W.C. Handy. Луи Армстронг, труба и вокал, Трамми Янг, тромбон, Барни Бигард, кларнет, Билли Кайл Рояль, Орвел Шо, контрабас и Барретт Димс, ударные. Колумбия реставрировала этот студийный диск в 97 году. По идее, запись была сделана в 54-м. Что замечательно в джазе, так это то, что все жанры и стили существуют одновременно. Как вы заметили, я выбираю те из записей, которые звучат вполне современно, но которые все же не так далеки от эпох, о которых сегодня идет разговор. В военные годы происходит несколько метаморфоз. От огромных оркестров Бенни Гудмана, Дюка Эллингтона или Каунта Бейси остаются в лучшем случае септеты и секстеты. Молодежь готовит революцию бибопа. Джаз теряет свою основную тенденцию – музыка для танцев. Дизи Гиллеспи и Чарли Паркер постепенно вводят джаз в будущий тупик – музыка для слушания. Конечно, и чикагские, и иные клубы были в первую очередь ресторанами с музыкой, но танцы не исчезали. Новая музыка вынуждает традиционный джаз искать то, что медленно, но верно растворяется в ранних бешеных ритмах бопа – танцевальный ритм. Направление намечено – это ритм и блюз. Если проследить саму тенденцию – это похороны старого джаза, тупик, который приведет к музыке только для слушания, к авангарду. Клубы все больше напоминают концертные залы. P.E.D.D., Орната Колмана, альт-саксофон и лидер, Дон Черри, карманная труба, Скотт Лафара, контрабас и Эд Блэквелл, ударные, 59-й год. Конечно, некоторые фаны джаза во всех его жанрах умудрялись танцевать и под эту музыку. В ней еще есть четкий ритм, и она все еще свингует. Но скоро и это исчезнет. Джазмены сами загнали себя в тупик. Народившийся в Англии рок-н-ролл и свой национальный ритм и блюз, в котором все же чувствовались столь знакомые мотивы и ритмы церковной музыки, потеснили джаз с рынка. Чарльз Мингус работал на почте, многие просто переставали играть. Многие уезжали в Европу и Японию. И лишь Майлз Дэвис искал выход из положения. Пластинки не продавались, и Майлз решил соединить джаз и рок. Так родился джаз-рок, а за ним джаз-фьюжн. К концу 40-х и в начале 50-х оркестры вновь начали разрастаться, а клубы-рестораны теперь устраивали меж столиков и перед сценой танцплощадки. Бибоп царил, но не везде. Суинг также ожил. Многие музыканты играли и суинг, и бибоп, или некий суинговый бибоп. Появились и в Аптауне привилегированные ночные клубы, все еще для белых. Но 52-я улица, улица джаза, была первым наброском того, что стало кафе «Сосайти». Цвет кожи больше не имел, по крайней мере там, принципиального значения. Одним из таких новых клубов 49-го года рождения был клуб «Бёрдланд». Вы слушаете еженедельное и свингующее время джаза. На нашем сайте www.svoboda.org в прямой ретрансляции или же в подкасте. У микрофона в городке на Сене ваш ДС. Нила Хефти, Кларк Терри, труба и лидер, Дэйв Глассер, альт-саксофон, Дон Фридман, рояль, Маркус Маклорин, контрабас и Сильвия Гоэнса, ударные. 79-летний ветеран джаза Кларк Терри записал этот диск 20 мая 2000 года в клубе «Бёрдланд» в Нейбурге, Германия. Легендарные клубы «Бёрдланд» росли как грибы по всему миру. и сам нью-йоркский сверхпопулярный «Бёрдланд».
«Три крошечных слова» Харри Руби. Самый популярный и частый гость в нью-йоркском «Бёрдланд» – тенор-саксофонист Лестер Янг, оркестр «Каунта Бейси». Запись сделана в ранних 50-х. концу 50-х сотни джазовых клубов свинговали по всей Америке. Это были золотые годы джаза, который жил свингом разными формами бибопа и кулом. В белых салонах чинно танцевали, в афроамериканских плясали под ритмы всех танцев, произошедших от Чарльстона. Жажда людей быть вместе, тем более в годы небывалого послевоенного энтузиазма, была неостановимой. Романы-однодневки сходили на нет. Вернее, они перекочевали в почти специализированные клубы, которые, внеся новую черту в этимологию слова, называли клубами свинга. Свинговать теперь было словом с явной сексуальной коннотацией. Клубам и их персонажам я еще вернусь. В том числе и к тому сюрпризу, который нам устроил на Каннском фестивале режиссер, актер и кларнетист Вуди Аллен. Останемся же мы на легендарной записи, сделанной в Бёрдленд. Угадать автора и исполнителя особого труда не составит. Тем более, что эта запись стала классикой, и о ней говорят все историки джаза. Да и наши фаны знакомы с ней еще с эпохи 49. Спиричел Джона Колтрена, он же сопрано-саксофон, сакс – подарок Майлса, он же Трейн – лидер, Эрик Долфи – басовый кларнет, Маккой Тайнер – рояль, Реджи Вокман – контрабас, Элвин Джонс – ударные. Концерт в Бёрдленд, записанный Руди Ван Гелдером 1 ноября 1961 года. На этом о клубах все на сегодня. Наш клуб «Времени джаза» опускает занавес. Звукорежиссер передачи Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Вы всегда найдете нас по адресу www.svoboda.org. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. До следующей недели. Чао, бай-бай.